Помогать нуждающимся детям без благотворительности невозможно. Сейчас российская благотворительность, полностью уничтоженная в советское время, начинает понемногу возрождаться. Но все же создается впечатление, что помощь детям со стороны частных лиц, компаний, предприятий могла бы быть гораздо больше, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Известный русский историк Ключевский в своей работе «Добрые люди Древней Руси» писал о том, что раньше благотворительность была не столько вспомогательным средством общественного благоустройства, сколько необходимым условием личного нравственного здоровья. Благотворительностью занимались и купцы, и помещики, и цари, особенно царицы, строившие приюты для стариков, женщин, для детей-сирот. Потом советское государство сказало всем, что оно само снабдит каждого его долей счастья, а прочих попросило не беспокоиться, точнее, приказало. Результат известен. Социологические опросы показывают, что 15-20 лет после развитого социализма недостаточно, чтобы люди перестали считать ответственным за судьбу бездомного ребенка или ребенка-сироты исключительно государство. В то же время социальное расслоение и, соответственно, напряжение в обществе растет. Не умолкают сердитые голоса, призывающие богатых делиться. Но это не совсем правильная постановка вопроса, говорит директор социально-реабилитационного центра для детей «Воспитательный дом» Галина Камаева, которая предлагает не призывать бизнесменов делиться, а обратиться к опыту прошлого.
Как было все просто в России. Были так называемые благодетели, почему они сегодня стали у нас спонсорами, не знаю, были благодетели. Благодетели давали большие деньги и за это получали только благодарности и чины. И ничего более. Они не требовали снижения налогов. Они были счастливы тем, что могут помочь детям. Но был пример императорской семьи, которая сама эти деньги давала. Поэтому я думаю, что сегодня действительно надо, наверное, поворачивать все-таки и бизнес. Но их, наверное, тоже мировоззрение должно меняться. И когда сегодня говорят, надо делиться, делиться, я не очень понимаю, что такое делиться. Я думаю, что если бы каждый сегодня бизнесмен взял бы не семью, но вот на обеспечение, скажем, 20 семей, 100 семей, которые взяли детей и выводили бы эти детей в люди, вот это и есть делиться. А не вообще поделиться. С кем поделиться и чем поделиться?
Благотворительность, особенно в отношении детей, дело непростое. Совсем не все равно, откуда берутся деньги, считает социолог Елена Воронова.
Не надо повторять прошлое, а надо в государственное сознание вводить, как говорил Бисмарк, практическое христианство. Известные многие правители понимали эти вещи. Именно благочестием славилась всегда и Россия. И даже в законодательстве Российской империи, когда принимали деньги на благотворительность, всегда МВД отвечал, Министерство внутренних дел, за эту отрасль. Там всегда было прописано даже в указе, что надо всегда проверять, откуда источник получения доходов этого человека, который дает деньги. И, конечно, это мотивация личностная. А сейчас путь. Вот эти вот спонсорства, действительно, с благотворительностью нельзя. Такая тенденция. Каждый за что-то должен получить. Ну хорошо, если лежит без кошелька, без сознания человек, и такой же мимо проходит, значит, получается, что этот человек говорит, ну а у него нет денег, зачем я буду его поднимать? То есть нельзя вводить на государственном уровне понимание бесконечного товар, деньги, товар. Мы же люди, мы же не биороботы. К чему же мы тогда придем и какие примеры мы показываем своим детям, кого же мы воспитываем?
Отлаженные как часы западной системе благотворительности в России вероятно, предстоит складываться еще долгие годы, но некоторые подвижки в этом направлении все-таки есть, говорит вице-президент благотворительного движения «Золотой пеликан» Александр Сылко.
Сейчас, наверное, даже по нашему опыту в том же детском доме достаточно еды, но не хватает именно чего-то такого, не то что более жизненно важного, но, наверное, такого же важного, как и еда. И, наверное, здесь важно, чтобы они поучаствовали в каком-то деле, которое, наверное, считали для себя вообще недосягаемым, и никогда это может не произойти. Поэтому сейчас наши проекты более творческие.
Например, дать детям-сиротам не просто поучаствовать, скажем, в рождественском или любом другом праздничном концерте, а еще и записаться в настоящей студии звукозаписи.
Дети, которые пели там, допустим, рождественские песни, это не шедевр музыкального плана, но это шедевр того, что эти дети сами это спели. Потому что много стереотипов есть, когда кажется, что там, ну, записаться, это, хотя при современной технике, довольно просто и дома. Большие композиторы все делают дома в своей студии.
Вот и дети хоть ненадолго смогут почувствовать себя мастерами. Александр Сылко, в отличие от Елены Вороновой, считает благотворительность бизнесом и раскрывает некоторые секреты успеха «Золотого пеликана».
В основном в каждой организации, я с этим знаком, и она идет во власть и говорит, дайте нам денег, мы будем их тратить. Но мы никогда не брали у государства ни копейки, ни у депутатов, ни у администрации. Может, поэтому нас приглашают в надежде на то, что мы будем изыскивать средства, мы будем тратить их совместно. В принципе, мы имеем хорошие отношения с администрацией, особенно образование, социальные вопросы, здравоохранение. Но это наши комитеты, и у нас с ними очень хорошие отношения, и мы имеем прямой доступ. Но, опять же, в роли помощников, наверное, не в роли просителей от них. Здесь есть проблема, конечно, если брать там какой-то западный образец, когда там общественные организации тендер выигрывают, имеют деньги от государства, осуществляют социальную программу. У нас, хотя какие-то деньги кому-то дают, но пока я даже не могу понять, как это происходит, потому что мы никогда не пытались их получить, эти деньги.
Ну, а где же вы изыскиваете деньги на вашу благотворительность для детей?
У нас очень много партнеров. Здесь суть, наверное, в том, насколько стабильно долго работает организация, правильно, если мы работаем 15 лет. Что делает «Золотой пеликан», допустим? Он продает социальный проект. Точно так же, как кто-то продает колбасу, кто-то продает яблоки. Мы продаем более качественный социальный продукт, который покупает компания и которая выделяет на это средства. Сейчас очень сложное время в том плане, что законов как таковых нет. Льгот для того, кто жертвует, и даже наоборот, что иногда там налоговая инспекция может сказать, куда это вы жертвуете, вы налогов мало платите. Но у нас, поверьте, предприниматель не жадный совершенно. С ним нормально разговаривать, и если, наверное, от него не скрывать какие-то вещи, которые пытаются обычно скрывать, и одевать рваную одежду, и приходить там, и говорить, что, по моему глубокому убеждению, человек, который сам не заработал денег, он никогда никому не будет никак помогать. То есть нельзя работать без телефона, без факса, без компьютера, без помещения. Это будет вранье, если я иду кому-то, говорю, давай я выполню работу, а у меня этого ничего нет. Общественник обычно выступает как ангел. У него сзади растут крылья, он летает, он просто ничего не хочет. Это он альтруист такой. В это мало верят, наверное.
То есть вы не скрываете, что вам нужна зарплата, что вам нужна.
Конечно, это нормально. Нет, ну а почему, допустим, водитель у нас, который возит детей, должен получать там 5000 рублей, да, водитель, который возит чиновника или большого буржуа, получает $1000. А чем они отличаются-то?
А вот почему такой стиль общения? Почему скрывают? Просто нет культуры еще?
Во-первых, общественная работа в нашем понимании – это такая старуха, которая ходит и побирается. И вообще вся благотворительность – это порыв души, и больше ничего нет. Это просто бизнес. Нормальная работа, человек от нее получает прибыль, получает выгоды. Можно же не равнять все к деньгам, можно к возможностям. Можно иметь бесплатный абонемент на «Зенит», еще что-то благодаря той работе, которую ты осуществляешь. Ну так, если грубо говорить, кроме благотворительных каких-то проектов, я занимаюсь коммерческими проектами. И иногда реализация моего коммерческого проекта возможна потому, что я занимаюсь благотворительностью. Просто у меня много друзей, с которыми мы начинали, которые бизнесмены, которые понимают, что я не бедствую. И тем не менее, это мои партнеры, они дают деньги на какие-то социальные программы. И, может, даже в большей степени дают деньги, чем бы они давали, не зная меня, как бы не зная жизнь, наверное, тут.
Совсем не так оптимистически смотрит на благотворительность, обращенную на детей, председатель Петербургского общественного благотворительного фонда «Родительский мост» Марина Левина. Она считает, что сегодня делать детям добро могут только люди с особым жизненным опытом.
Это, как правило, люди, которые сами являются верующими. И это люди, у которых есть личный мотив, допустим. Я сам приемный ребенок, или у меня есть ребенок с проблемой поведения, или я сам рос в семье, которая меня либо очень сильно любила, либо, наоборот, меня отвергала. Наш опыт, очень горький опыт, показывает, что их очень немного, таких компаний, таких людей. Мы разослали более 1000 обращений и писем с конца декабря. И практически только, может быть, в 10-й части мы получили какие-то вежливые ответы или отказы. Ну и там где-то 2-3% сказали, ну мы просмотрим. И вот на сегодняшний день я не могу сказать, что это эффективно. Благотворительность, она не существует сама по себе. Благотворительность – это люди, которые готовы что-то отдавать. И поэтому мне кажется, что имеет смысл пойти по пути сбора частных пожертвований, потому что во всем мире такие организации, как наши, существуют не только за счет государственных средств или средств бизнеса. Они существуют за счет маленьких, но постоянных пожертвований большого количества людей. И вот мы придумали такую целую акцию, программу донорскую, которую назвали «Спаси и сохрани». «Спаси от сиротства и сохрани, помоги сохранить кровную семью для ребенка», где мы будем просто обращаться к гражданам, чтобы они жертвовали 250 рублей ежемесячно. И если найдется 2000 таких граждан, то мы сможем не просто вести нашу работу, помогая более 1000 семьям, а даже ее расширить.
К благотворительной деятельности людей надо приучать своим примером, считает директор детского приюта «Вера» Георгий Шарков.
Ребенок должен иметь семью. Я всегда думал, как же вот прийти к этому. И я для себя делаю сейчас такую программу. Я создаю такие маленькие квартирки, где живут там от 5 до 7 человек детей с воспитателем в жилом доме. Во-первых, я не разрушаю семейные отношения, формирую как наиболее приближенная форма семьи. И тем самым граждане, которые проживают в этом жилом доме, все-таки они, естественно, чувство сострадания наверняка, и они формируются таким образом. То есть я меняю их менталитет. Вот я пошел по такому принципу. Вот на сегодняшний день 4 квартиры. Я, в общем-то, сейчас уже так пропагандирую, что в каждом новом строящем доме должна быть построена социальная квартира. Будь там для стариков, для инвалидов, детей с ограниченными возможностями и так далее. Пример быстрее сформирует менталитет.
Как благотворители помогают детям в других странах, говорит наш польский корреспондент Алексей Диковицкий.
В 2005 году, приступая к формированию нового правительства, нынешний премьер-министр и лидер правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качинский заявил, что первая проблема, решением которой займутся новые власти, будет проблема голодных детей. «Это позор Речи Посполитой, и этот вопрос нужно немедленно решить», заявил Качинский. По данным Министерства образования, каждый 5-й польский школьник нуждается в бесплатном обеде, а данные Главного управления статистики говорят о том, что 16% польских детей живут в семьях, где доход на члена семьи ниже прожиточного минимума. В такой ситуации решить только одну проблему недоедания детей без помощи общественных организаций было бы нелегко. Между тем, по статистике, деньги или вещи на благотворительные цели в минувшем году пожертвовал каждый 3-й взрослый поляк. У нас тоже есть маленькие дети, и мы понимаем, что другим детям нужно помогать. Нашу семью богатой не назовешь, но все же каждый год мы стараемся помочь. 100 злотых можно дать.
100 злотых можно дать.
Говорит варшавянин, который каждый год дает деньги в фонд Большого оркестра праздничной помощи, благотворительной организации, которая при безвозмездной поддержке звезд польской музыки собирает средства прежде всего на обеспечение медицинского обслуживания детей. В минувшем году оркестр собрал около 10 миллионов долларов.
Малые концерты, дуже концерты.
Это были малые и большие концерты. В самой Польше, не считая за границей, к нашей акции сбора средств присоединились 1500 городов и городков, говорит председатель фонда Юрек Овсяк. Широкомасштабную помощь нуждающимся детям оказывает также церковный фонд «Каритас». К Пасхе сотрудники фонда приготовили около 200 тысяч подарков для бедных семей. 1000 детей, родители которых не в состоянии купить путевки на летний отдых, ежегодно едут в детские лагеря благодаря фонду. Я стал волонтером, поскольку «Каритас» очень помог моему двоюродному брату-инвалиду. Помощь пришла, когда, казалось, не было выхода. Поэтому я тоже решил помогать, говорит один из многочисленных волонтеров «Каритас». Широко известна также деятельность фонда «Пища, дар, сердце» и других благотворительных организаций. Примечательно, что несколько лет назад каждый поляк получил право отдать 1% от своих налогов не государству, а выбранной им самим негосударственной организации. Эта операция связана с заполнением дополнительных бумаг, поэтому таким правом поляки пользуются пока неохотно. Однако из года в год количество тех, кто передает часть своих налогов организациям третьего сектора, растет.
Говорил Алексей Цыковицкий из Варшавы.
О благотворительности в России и в мире рассказывала Татьяна Вольская.